Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» продолжает свои передачи. В ближайшее время вы услышите чтение и толкование Евангелия дня протоиереем Александром Шаргуновым, беседу директора радио «Радонеж» Евгения Никифорова с архимандритом Филаретом Булековым, заместителем председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата. И завершит этот час передача из цикла «Семейная жизнь ветхозаветных патриархов».
Дорогие друзья, дорогие наши братья и сестры, члены нашего эфирного братства, не забывайте, что радио «Радонеж» существует исключительно на ваши пожертвования. Не забывайте об этом. Помогите нам.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов «Киви». Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Успенский пост». На выставке вы сможете поклониться чтивым иконам великих храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на выставке с 13 по 18 августа на ВВЦ в павильоне 70. В секции «Радио Радонеж» вы сможете приобрести радиоприемники для прослушивания в хорошем качестве передач «Радио Радонеж».
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре неделя 7 по Пятидесятнице. Евангелие от Матфея, 33 зачало, 9 глава, с 27 по 35 стих. Когда Иисус шел оттуда, за Ним следовали двое слепых и кричали: «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов!» Когда же Он пришел в дом, слепые приступили к Нему. И говорит им Иисус: «Веруете ли, что Я могу это сделать?» Они говорят Ему: «Ей, Господи!» Тогда Он коснулся глаз их и сказал: «По вере вашей да будет вам!» И открылись глаза их. Иисус строго сказал им: «Смотрите, чтобы никто не узнал!» Они, выйдя, разгласили о Нем по всей земле той. Когда же те выходили, то привели к Нему человека немого бесноватого. И когда бес был изгнан, немой стал говорить. И народ, удивляясь, говорил: «Никогда не бывало такого явления в Израиле». А фарисеи говорили: «Он изгоняет бесов силою князя бесовского, И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Сегодняшнее Евангелие об исцелении двух слепых и немого. В каком бедственном состоянии находится этот мир, и как различны человеческие несчастья. Немого привели ко Христу, как только прозревшие слепые ушли. Как неутомим наш Господь в делании добра, как непрерывно одно доброе дело следует за другим. Сокровище милосердия всегда в избытке есть у Него, и сколько бы Он ни совершал чудес, они никогда не могут иссякнуть. Все заключается в нашей способности участвовать в Божьем даре, в нашей вере и нашей молитве. Двое слепых следуют за Христом и кричат: «Помилуй нас, Иисусе, Сыне Давидов!» Обетование, данное Давиду, что от его потомков явится Мессия, было хорошо известно израильскому народу. В это время было великое ожидание его пришествия. Эти слепые люди знают, исповедуют и возвещают на улицах Капернаума, что Мессия пришел, что Он здесь. Удивительное дело! Те, кто промыслом Божиим лишены телесного зрения, могут иметь разумные очи столь просвещенными, что различать великие деяния Божии, сокрытые от премудрых и разумных. Перед нами подлинная вера. Они просят только о милости, и мы будем учиться такой молитве. Как бы ни были велики наши нужды и скорби, нам не нужно ничего, кроме того, чтобы милостив был к нам Господь. Одного мы просим у Господа, чтобы быть нам причастными Его милосердию. Пусть даже Он не исцелит нас и не избавит от той беды, в которой мы сегодня оказались. Если милость Его будет с нами, нам будет довольно этого, мы будем утешены. И они, обратимы на это внимание, не говорят, каждый из них в отдельности: «Помилуй меня», но оба молят друг за друга: «Помилуй нас». Они друзья по несчастью, и их молитва едина. Если бы народ наш, все русские люди, осознали сегодня, в какой они общей беде, если бы единым сердцем и едиными устами обратились ко Господу, произошло бы чудо. У Христа достаточно милости для каждого и для всех. Слепые следуют за Христом, взывая к Нему о помощи, но Он как будто не замечает их. Много народу шло рядом с Ним, и все кричали, а потом, может быть, когда Христос проходил, они просто забывали обо всем. Он хочет увидеть, что их молитва подлинна, и что их осознание беды реально. Он не отвечает порою сразу на нашу молитву, чтобы углубилась наша молитва, и чтобы стало более дорогим для нас избавление, которое мы не можем получить по первому нашему слову. Господь хочет научить нас быть настойчивыми в молитвах, всегда молиться и не унывать. Еще важная подробность. Когда Христос вошел в дом, слепые последовали за Ним и там подошли к Нему. От того, что Он не ответил им на улице, они вынуждены были войти за Ним в дом. Святые отцы видят в этом особый смысл. Рано или поздно каждый из нас должен встретить Христа наедине. Хорошо молиться в храме со всеми, при большом стечении народа, когда великий праздник и общее торжество невольно захватывает нас. Но в конце концов каждый должен встретиться лично со Христом, и это имеет решающее значение. Будет ли это в храме или в домашней нашей молитве, или когда нас посетит беда, сам Господь ищет, чтобы это с нами произошло. Двери Христовы всегда открыты для тех, кто неотступно следует за Ним, но эта встреча со Христом должна быть сокровенной. Потому-то, когда слепые прозрели, Христос строго сказал им: «Смотрите, чтобы никто не узнал». Сегодняшнее Евангелие напоминает нам, что молитва наша должна быть соединена с несомненной верой. Христос спрашивает слепых: «Веруете ли, что я могу это сделать?» И отвечает им: «По вере вашей да будет вам». Он мог бы, говорит святой Иоанн Златоуст, сразу всех слепых, немых и глухих на земле исцелить одним словом. Но что бы это значило? Человек был бы поставлен на один уровень с неразумными существами, без свободной воли и свободного выбора, лишенный высокого своего предназначения. Но человек потому и называется человеком, что всегда стоит перед выбором добра и зла. Если он избирает добро, он вступает в дружбу с Богом и становится чадом света, наследником его небесного царства. Если он избирает зло, он становится ниже неразумных существ, погружаясь во тьму кромешную. Не то ли же самое случилось с немым, об исцелении которого далее говорится в сегодняшнем Евангелии? Он бессловесное существо. Мы часто повторяем, что сегодня все делается, чтобы превратить людей в бессловесных существ пропагандой скотской похоти, и самое главное, что сегодня происходит в мире — обессмысливание слова. Смешиваются святые грязные слова, ложь звучит по телевидению, как сквернословие, и они не стыдятся уже публично произносить любую срамоту. Еще немного кажется, и они будут мычать и рычать. Вначале Христос изгнал дьявола из немого, и только потом тот стал говорить. Представьте, что Господь освободил бы его от немоты и оставил все как есть. Что бы произошло? Свободным, развязанным от стесняющих его уз языком, немой стал бы хулить Бога и человека и восхвалять грех. Господь показывает нам сегодня, как страшна такая свобода, и где можем мы обрести избавление от нынешней всеобщей слепоты и немоты. Он поражает корень зла и устраняет причину. Только силой Божией может быть сокрушена сила сатаны, сковавшая наш народ. Только подлинной верой можем обрести мы дар прозрения. Только в истинной молитве отверзаются уста, приносящие хвалу Господу.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Предлагаем вашему вниманию беседу директора радио «Радонеж» Евгения Никифорова с архимандритом Филаретом Булековым, заместителем председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата.
Отец Филарет, я рад приветствовать вас на радио «Радонеж». Мы сейчас с вами находимся на форуме «Петербургский диалог». Это очень интересная площадка, где немцы и русские дискутируют по поводу ситуации в Европе, ситуация, связанная с церковными СМИ, как проводить христианскую миссию, как она здесь возможна. Но я хотел бы прежде всего обратиться к вашему опыту, связанному с прежним вашим послушанием, как представителя Русской православной церкви при Совете Европы в Страсбурге. Иногда у наших слушателей, читателей и интеллектуалов, которые знакомятся с теми документами, которые издает Совет Европы, просто волосы становятся дыбом. Это настойчивое внедрение идеологии, такое агрессивное внедрение идеологии, связанное с гомосексуализмом. Даже не хочется об этом очень много говорить, потому что как бы и некрасиво. С другой стороны, не затронуть эту тему нельзя, потому что она связана с главным, с попытками разрушения семьи как таковой. И вот здесь я хотел бы, чтобы вы свой опыт донесли до наших слушателей, что там происходит. Там сейчас происходит утверждение нового законодательства о семье. Что это такое?
Вы знаете, на самом деле это очень серьезные процессы, которые сейчас идут не в какой-то отдельно взятой стране. Они, наверное, касаются всего христианского мира. Подобные процессы мы наблюдаем и в Северной Америке. Они начинаются в Латинской Америке, вовсю идут в современной Западной Европе. Первые признаки этих процессов мы можем видеть видеть и в нашей стране. Процессы эти связаны с критической оценкой христианского наследия, которое наши страны унаследовали от предыдущих поколений, от тех основ христианской цивилизации, которая формировалась в течение 2000 лет. И у нас в стране уже более 1000 лет. Одним из столпов этой цивилизации было передача человеческого опыта, передача веры, в которой серьезную роль играл институт семьи, который человека не просто давал ему некие навыки жизненные, он его воспитывал. Этот человек научался не только что-то производить своими руками и кормить себя, но и ограничивать себя в каких-то своих проявлениях для того, чтобы быть не только сильным физически, не только сытым, одетым и имеющим все внешние признаки благополучия, но и человеком в том числе счастливым, человеком духовно богатым. Институт семьи является краеугольным камнем, по которому оценивается не только само общество, но и нравственное состояние его членов. От того, какой человек семьянин, насколько важным его участие в семейной жизни является для него самого, где семья находится в системе его приоритетов, во многом оценивается и сам человек. Является он человеком нравственным или безнравственным? Или человеком, который метется между грехом и поиском собственного счастья? И вот этот институт сейчас также подвергается критическому переосмыслению.
А в чем природа этого переосмысления? Это естественное разложение и утрата нравственности в народах? Или это политическая воля, проявление политической воли и проявление лоббирования некоторых групп?
Здесь есть очень много составляющих. Одной из составляющих является объективный процесс урбанизации, когда индивидуалистическое сознание все больше захватывает человеческое общество. Есть такой интересный факт. Наиболее продаваемые квартиры в Париже и в его пригородах – это студии. Это не семикомнатные апартаменты, не двухкомнатные квартиры, не трехкомнатные, а студии. То есть этот факт говорит о том, что наиболее востребованными являются жилища одиноких людей, не предполагающих ни женитьбы, ни рождения детей.
Вот поэтому немножечко, что такое студия? Это особенное жилье.
Студия – это чуть меньше нашей однокомнатной квартиры. Я бы это сравнил с однокомнатной квартирой в домах, строящихся при Хрущеве. Малогабаритная однокомнатная квартира, в которой иногда даже не бывает отдельной кухни. В такой квартире обычно живут одинокие люди. Вот это одна эта составляющая. Другая составляющая – то, что семья, безусловно, ограничивает человека в проявлениях его самости и в удовлетворении его индивидуальных и эгоистических потребностей. Чему всегда сопротивлялось христианство, которое ставило одним из самых высоких достоинств человека его свободное желание разделять свою жизнь с другими, служить им, и институт брака как его жертвенную любовь к другим людям, к детям, которые воспитываются в этой семье. И именно в этом в семье человек должен был обретать подлинное счастье. Вот этому противостоят эгоистические, индивидуалистические потребности человека. В-третьих, семья ограничивает человека в проявлении его природной сексуальности. Она давала ему возможность посвятить всю свою жизнь какому-то одному конкретному человеку. И именно с этим человеком обрести свое счастье. Конечно, именно в семье передавались от родителей к детям нравственные устои и вера. Именно семья была тем институтом, где дети могли видеть, каким образом верили родители и как эта вера притворялась в их жизни, как это отражалось на их взаимоотношениях между собой, в их отношениях к детям, потому что внутри семьи все это зримо и ощутимо. Не только попытки, но и результаты этих попыток. Безусловно, падение религиозности, оно связано и с распадом института семьи. С тем, что все меньше и меньше людей рассматривают совместную жизнь друг с другом как служение, как проявление подлинной любви. Очень часто слово «любовь» путают со словом «хочу». Теперь даже говорят так: я не люблю кого-то, я хочу кого-то.
У украинцев интересно, они гордятся разнообразием, немножко больше, может быть, языковым, чем русского языка, словесным. У них говорят они так: мы девчину кахаемо, а сало любому. Поэтому разный совершенно подход к этому слову. У нас действительно слово «любить» девальвируется, к сожалению. Вы начали говорить о том, что там меньше счастья, вот в этих потере традиционного человеческого коллектива, первого, вот этой маленькой ячейки христианского сообщества, малой церкви, семьи, ведет к утере счастья. И сказали о том, что и у нас эти процессы начинаются, но пока они просто еще в начальном состоянии. Вот что мы должны опасаться? Что вы видели воочию там, где уже эти процессы вовсю запущены?
Вы знаете, когда мы говорим о том, что на Западе эти процессы вовсю запущены, мы должны быть очень осторожными. Чаще всего мы читаем или видим по телевизору экстремальные случаи. Тогда, когда та или иная точка зрения доведена чуть ли не до абсурда. Такого на Западе все-таки нет. И если мы относим к западному миру, скажем, Соединенные Штаты Америки, то в большинстве своем это патриархальная страна, где очень высоко достоинство понятия семьи и семейных отношений. И если мы посмотрим на современную реакцию общества, той же во многом секулярной Франции, а там процессы секуляризации старше, чем в России, потому что это началось с французских революций, а у нас этим процессом около 100 лет, то там уже более 200.
И они дали большие плоды, потому как все-таки, мне кажется, во Франции все-таки больше того, чего вы говорите, все-таки культ семьи там присутствует.
Культ семьи присутствует, только под семьей все чаще и чаще понимается другое. Если мы начали с того, что семья – это жертва своим эгоизмом для счастья других людей и для воспитания, то теперь очень часто под семьей понимается объединение усилий для удовлетворения этих самых эгоистических потребностей. Именно поэтому меньше рождается детей, а иногда их и вовсе не планируют заводить.
Но вместе с тем, смотрите, вот вышел почти 1 000 000 человек на улицы Парижа, протестуя против этого законодательства, разрушающего семью, законодательства об однополых браках, даже не об этом, а о том, чтобы, ладно, уже эти однополые браки, как бы уже согласились с ними, о том, чтобы хотя бы не уничтожали детей, их не портили.
Тоже, вы знаете, к этим вопросам нужно относиться очень внимательно, что там, собственно, происходит. Это интереснейшая была реакция французского общества, в которой серьезную роль сыграла католическая церковь во Франции. Очень много лет после Великой Французской революции церковь была исключена из обсуждения общественных вопросов. Мы в последние годы, наверное, и не видели никогда церковь, высказывающуюся громко, открыто, в том числе с выходом на улицу, по каким-то вопросам, касающимся всего общества. И видно, вопрос о понятии брака и семьи был настолько важен для французских католиков, что они, несмотря на сложившиеся традиции французской секулярности, «лаисите», как вот они говорят, это особое французское понятие, полного разграничения церкви и общества, они вывели на улицы, не вывели, а призвали к выходу, и люди на это откликнулись. Действительно, такие массы народа, которые даже невозможно было себе представить, что по призыву церкви могут выйти такие массы. Это заставило их вспомнить не только о каких-то общественных инструментах воздействия на процессы, которые происходят в государстве, но и то, что мы назвали бы, наверное, молитвой по соглашению. Такое понятие, которое у них в практике очень долгое время не использовалось.
Что это, прокомментируйте?
Вы знаете, это тогда, когда церковь призывается в какой-то конкретный день молиться о чем-то в связи с каким-то конкретным вопросом, спрашивать помощи Божией в разрешении какой-то проблемы, которая стоит перед всей церковью, перед всеми людьми. И на это очень многие откликнулись. У них были и крестные ходы, у них были не только демонстрации в своем первомайском выражении, а именно молитвенные стояния, которые происходили у нас, тяжелые моменты нашей церковной истории. И эта востребованность позиции церкви показала то, что французское общество в достаточно серьезной своей массе не настолько безрелигиозна, как многие себе представляли. Многие представляли себе Францию как абсолютно светское государство, в котором, как некий малочисленный фольклор, присутствуют еще не закрытые храмы, еще не превращенные в музеи, куда ходит какое-то пожилое население. На улицы выходили люди всех возрастов. Более того, государство для того, чтобы эти голоса не были услышаны, применяло силу.
Меня поразило. Франция, которая кичится своей демократией, оказалась совершенно не склонной к тому, власть французской, по крайней мере, чтобы слышать волеизъявление народа. Оно было цинично проигнорировано.
Я вообще не сторонник каких-то крайних оценок. Французское государство имеет действительно свои традиции того, как мнение народное выражается. Для них вновь было то, что оно выражается в том числе с участием церкви. К сожалению, мнения в стране там практически разделились надвое. И чуть больше половины людей по социальным опросам выступало за изменение законодательства. Среди них большое количество занимают люди, недавно приехавшие во Францию, которые в этом смысле, наверное, преследуют не только какие-то интересы, связанные с той или иной сексуальной ориентацией, но и иные политические цели. Это было одним из предвыборных обещаний президента Оланда. Это законодательство было реализовано. Но это выявило то, что совсем не единицы выступают против.
А Европа, вот мы говорим все-таки о Евросоюзе, и вам из Страсбурга было виднее, что творится во всех странах Европы, потому что процесс там действительно разный. Одно дело север Европы, который как-то совершенно, как действительно и северный, и действовали как какие-то отморозки, простите меня, там уже эти процессы дошли слишком далеко, как небо. Противно почти что. А с другой стороны, южные католические страны, где все-таки еще авторитет католицизма, христианства тем самым был достаточно велик. Вот в целом, как глядя из Страсбурга, вот наблюдая всю картину Европы и как Евросоюз, Совет Европы реагировал на эти процессы?
Официальные власти подавляющего большинства европейских стран эти процессы поддерживают, потому что видят, что это может найти поддержку у населения. Когда вы говорите о севере и юге Европы, тоже надо очень осторожно это делить. Одна из стран, которая ввела, скажем, однополые браки, была католическая Португалия. Эти процессы обсуждаются даже в Греции. Католическая Польша, отвергшая подобное законодательство, тем не менее, достаточно остро переживает эти процессы.
Поразительно, что православная церковь Финляндии, православная церковь Финляндии выходила с подобными инициативами.
Вы знаете что, я бы посмотрел на этот вопрос вот с какой стороны. Наверное, ведь действительно существует проблема. И проблема, она не только в человеческой распущенности или в человеческой похоти. У кого-то, наверное, такая проблема есть. Но я не думаю, что мы можем уверенно сказать, что у большей части европейского населения именно в этой области есть какие-то проблемы. Это было бы несправедливо и неправильно. Есть проблема церковной реакции и той риторики, которой объясняется позиция церкви. Очень часто говорят о том, что церковь выступает за дискриминацию кого бы то ни было, что она выступает за поражение в правах той или иной социальной группы, что, на мой взгляд, совершенно неверно. Церковь не выступает за поражение в правах и за дискриминацию никого. Даже если мы говорили бы не о данной категории граждан, а, скажем, преступников. Мы можем назвать любую категорию, но мы все-таки являемся учениками Христовыми. И потому мы с любовью должны относиться к каждому творению Божию. Нам часто говорят, что мы не знаем и не в курсе о проблемах, которые существуют, что все далеко не так однозначно. Таким людям, наверное, можно было бы ответить, что ведь особенно духовенство с этими вопросами знакомо не понаслышке. Мы же людей исповедуем. Ни на одном митинге не скажут того, что скажут священнику на исповеди. И потому у нас тоже есть те инструменты оценки драматизма этой ситуации, по которому и формируется отношение каждого конкретного пастыря к этим проблемам.
Вот здесь будет у меня к вам вопрос именно как пастырю. потому что вокруг этого самого обсуждения проблемы столько вранья, столько лжи. А говорится о счастливых семьях, о том, что вот эти однополые семьи, они наконец достигли своего. Но на самом деле там столько несчастья, столько трагедий, столько ужаса в этой грязной жизни, в которой многие просто не согласны жить, там душа все-таки требует чего-то светлого, божественного, а вместе с тем людям предлагаются вот эти неверные совершенно подходы. Вот вы как пастырь, что здесь можете сказать? Насколько справедливы те уговоры общественности о том, что, давая права однополым парам, мы тем самым препятствуем трагедии?
Вы знаете, с пастырской точки зрения, я буду высказывать свою личную в данном случае точку зрения, я не думаю, что какие-то законы, любые законы, могут гарантировать человека от падения, что какие-то законы могут принести счастье или нет. Они могут создавать более или менее благоприятные условия для развития человеческой жизни, поддерживать те или иные устремления человеческой воли. Скажем, если законодательство каким-то образом помогает людям, решившим завести большую семью, воспитать этих детей, то тогда такое законодательство поддерживает те светлые человеческие устремления, которые позволяют ему свои лучшие качества в этой жизни проявить. Когда мы говорим о том, что, поддерживая однополые браки, государство явно творит зло, тоже надо быть очень осторожным, потому что само законодательство иногда у людей к этому готовых может поддерживать иллюзию того, что они могут каким-то образом преодолеть свою собственную неуспокоенность, неудовлетворенность оценкой своей жизни. Я бы тоже не стал, надо быть справедливым в этом, говорить о том, что если человек с такой ориентацией, то он заранее всегда человек безнравственный, а если он другой ориентации, то он заранее человек нравственный. Я как пастырь и тоже исповедую людей, я вижу, сколько горя, несчастья, человеческих падений существует у людей, придерживающихся традиционных взглядов на сексуальные вопросы. Все-таки спасение человека, его внутреннее состояние, это очень индивидуальный вопрос. Судить социальными категориями здесь надо очень осторожно. Правда в чем? В том, что у человека, придерживающихся нетрадиционных взглядов, чаще всего падения бывают более глубокими и трудноисправимыми.
Вот здесь-то как бы и главное. Ведь мы не говорим о запрете какой-то формы сожительства, собственно. Не задача церкви залезать в чьи-то дома, тем более постели. Как люди живут, это дело их совести. Но задача в том, чтобы оградить и предупредить детей, предупредить пропаганду им того, что заранее может привести к печальному исходу. Вот здесь как формируется семейное законодательство в Западной Европе и какие нам опасности стоит учесть?
Ну, во-первых, конечно, трудно говорить о том, как формируется законодательство в Западной Европе, потому что в каждой стране есть свои традиции, и они связаны в той или иной степени, в том числе и с религиозным опытом этих стран. В странах, скажем, с католической историей, они менее консервативны, чем в странах с протестантской. Там отношение к семейному законодательству бывает гораздо более строгим. Мы это можем видеть по той же Финляндии, где защита интересов ребенка иногда приобретает гипертрофированные формы.
Вы имеете в виду ювенальную юстицию, да, которую мы все боимся?
Когда государство на себя берет те функции, которые традиционно никогда не принадлежали каким-либо внешним по отношению к семье институтам. На мой взгляд, вопрос ведь не в том, разрешают или не разрешают тем или иным парам усыновлять. Вопрос в другом. Каким образом в этом всем процессе учитываются интересы ребенка? Не может ребенок быть заложником процессов, происходящих в среде взрослых людей. Хочется что-то взрослым, не хочется, считают они что-то правильным или не считают, это является их проблемой. Ребенок же должен иметь возможность получить правильное и гармоничное развитие. Нельзя ставить экспериментов на детях. А вдруг получится? А вдруг выйдет? А вдруг все будет здорово? Ребенок, как и любой человек, особенно пока он не может сам себя защитить, когда он требует внимания, любви, он не может быть объектом экспериментов. Не имеет наше общество такого опыта, по которому может однозначно судить о том, как будет воспитываться ребенок в однополых семьях. А те примеры, которые мы имеем к сегодняшнему дню, заставляют нас об этом задуматься более чем серьезно. Когда, скажем, малолетнему ребенку в возрасте, насколько, если мне не изменяет память, до 10 лет, в Канаде мальчик, который проживал в семье двух женщин, официально вступивших в брак, захотел стать девочкой. И ему в возрасте до 10 лет сделали операцию по перемене пола. Вот этот сигнал, я думаю, должен заставить о многом задуматься. Людей, которые принимают те или иные решения. Насколько ребенок в таких условиях будет защищен? Возможно в ребенке сохранить его личную индивидуальность, а не сделать его заложником индивидуальности в данном случае новых форм человеческого общежития.
Вот в том-то и дело, что есть ощущение, что некоторые силы, некоторые лоббистские группы продавливают эти новые формы, которые в конечном счете уничтожают человеческое счастье, уничтожают человеческую индивидуальность. Насколько можно предположить, насколько вам видно, потому что это массовая демонстрация, агрессивная пропаганда, которая существует во всем Евросоюзе, когда эти формы навязываются, эти законы навязываются нациям, которые просто не в состоянии даже понять, что происходит, потому что это как бы вопреки их здравому прямом смысле этого слова смыслу. Считаете ли вы, что здесь есть все-таки часть лоббирования и вот такой злой политической воли?
Злая она или не злая, я бы не стал так формулировать, но то, что активисты, которые лоббируют эти идеи, действительно очень организованы, активны, они серьезно готовятся к тому, чтобы представить и правильно пропагандировать в обществе свою позицию, в отличие от тех, кто защищает традиционное мнение. И события во Франции являются, можно сказать, исключением в данном случае из правил. Мы должны еще видеть и события не только во Франции, но, скажем, традиционно православных стран, в Грузии, какая была реакция на попытку провести гей-парад. Я не должен сказать, что мне целиком и полностью нравятся эти формы, в которых это было сделано. Проявление агрессии, нелюбви и, я бы даже сказал, ненависти к людям, которые, по мнению тех, кто защищал, находятся во грехе, не есть лучшее проявление христианской позиции. Но это был ответ на ту попытку насильственного изменения традиций в обществе, с которым общество было не согласно. Поэтому здесь в данном случае есть вина на тех людях, которые провоцируют подобные события в Грузии, на мой взгляд. То, что на эту провокацию многие поддались и повели, может быть, себя не совсем корректно, это тоже факт. Но вот мы видим проявление и в католических, и в православных странах неприятия этих изменений. Думаю, что с годами, в каком-то, может быть, обозримом будущем, эти позиции будут корректироваться. Точно так же, как еще несколько лет назад никто не мог и сказать, что в защиту семьи будут проводиться демонстрации в той же Франции. Или наоборот, что вопрос однополых браков будет активно ставиться в государственном уровне. Зло бы это в послевоенные годы мог быть, даже себе просто представить. Наверное, нет. Жизнь меняется очень быстро. Поэтому, наверное, мы будем свидетелями того, как будет поднимать свой голос, и те, кто защищает консервативную позицию. И помогать этому, как это ни странно, будут не европейцы. Мы видим о том, как серьезно относятся к понятию семьи, религиозному воспитанию иммигранты в Европе, мусульмане. Как остро они реагируют на все эти процессы. И это заставляет христиан, если они все еще хотят иметь какой-то свой голос и свое место в истории современной Западной Европы, формулировать и свою позицию. И искать, и свидетельствовать о своей вере, о своем уповании.
Сегодня мы встречались с представителями СМИ, католиков и лютеран, то есть евангелистов, Германии. Вот как обстоят-то там дела? Германцы, они более консервативны, по-моему, и ценят свою семью, и законодательно ее в большей степени опекают. По крайней мере, у меня такое сложилось мнение. Как вы считаете, понимают ли представители вот этих инославных конфессий, понимают ли они всю сложность проблемы?
Конечно, понимают. И вопросы семьи, вопросы тех же однополых браков, вопросы либерализации нравственной жизни, они в Германии стоят очень остро. Мы находимся вместе на заседании рабочей группы с представителями католической и евангелической церкви Германии. И дискуссия скажем, о рукоположении женщин в священный сан. Дискуссия о однополых браках, она занимает достаточно серьезное место в жизни Евангелической Церкви Германии. Другое дело, что само немецкое общество в силу многих причин достаточно консервативно. Эти процессы происходят, может быть, не так быстро и не так бурно, как в каких-то других странах. Но еще и в том числе, что религиозность немцев, она выше, скажем, чем религиозность в той же Чехии, например, в современной, или в иных странах. Там достаточно высокий уровень влияния религии на умы и общественную дискуссию.
А меня поразило в Германии действительно большое влияние церкви, даже в таком, казалось бы, житейском вопросе, как соблюдение воскресного дня, не только практикующими католиками или евангелистами, которые могут ходить в храм, могут не ходить, потом заниматься чем угодно. Там церковь настояла на политическом уровне принять все решения о том, что в воскресный день там ничего не работает, включая магазин, за исключением там уже аптек каких-то дежурных, которые необходимы для того, чтобы спасать там утопающих, скажем. Потому что церковь считает, что кроме того, что это нужно отдать день Богу, нужно этот день отдать семье. По крайней мере, их вот внешняя риторика, она была связана именно с правом на сохранение семьи, чтобы люди не отвлекались на шопинг и различные, не связанные с посвященной семье вопросами, а могли с детьми пойти в парк, могли поехать на пикник куда-то, или просто посидеть и почитать детям сказку, что угодно. Но вот святой день, воскресенье, а для них в этом смысле очень важен, как день, выделенный для семьи. Но я не об этом хотел сказать, а о том, глядячи вот из Европы, вы много лет там провели, наблюдая жизнь европейскую, опасности, которые существуют в этих тенденциях антисемейных. Что бы вы могли понести как опыт, как предупреждение, как то, что не нужно делать, скажем, у нас в России? Как вот это сопротивление этим тенденциям, они же гнилостные, это очевидно, а как этим гнилостным тенденциям можно сопротивляться?
Вы знаете что, я думаю, что не сопротивление должно быть целью. Целью должна быть поддержка того, что христиане считают правильным. Христиане должны так жить в семейной жизни, чтобы у них рождалось много детей, чтобы пример их семейного счастья заражал других. Чтобы люди видели, надо же, как счастливо живет эта семья. Как они радуются, как счастливо живут их дети. Как они умеют даже пусть минимальными финансовыми средствами создать счастливую семью. Как счастливы их старики, которые видят внуков и правнуков своих. Как ухаживают за этими стариками и внуки, и правнуки, и воспитаны в этом. И вот от света этой семьи будет гораздо больше эффекта, чем от любого запрета и любого сопротивления и ругани на любую тему. Только примером того, как реализация христианской веры претворяется в жизнь, можно любого человека заставить, по крайней мере, задуматься над тем, почему такого света нет в моей жизни.
Замечательно. Стоило бы и закончить на этой ноте, конечно, но я не могу удержаться от последнего вопроса, связанного с темой, конкретной темой сегодняшнего нашего заседания, потому что в нем принимали в основном журналисты. Было очень много замечательных, глубоких аналитических докладов, впечатлений, реплик, высказываний, содержательных, причем с русской и с немецкой стороны. В результате, как у вас сложилось мнение, есть ли какой-то общее понимание проблемы и что могут средства массовой информации, христианские средства массовой информации, дать современному нашему обществу, и германскому, и русскому?
Ну, во-первых, сегодняшняя встреча показала, что у нас очень близкие проблемы, с которыми сталкивается церковная журналистика, с которыми сталкивается церковь в своем участии и в оценке того, что происходит в светских средствах массовой информации. Мы все здесь находимся в самом начале пути. И, наверное, один из итогов конференции, что мы констатировали, что каких-то готовых рецептов не существует. Что религиозные организации, в данном случае и церковь в лице своего священноначалия, отдельные приходы, каждый христианин сам по себе, он должен учиться претворять в жизни и в том числе в участии в средствах массовой информации и как потребитель этой информации оставаться христианином. И делать это, исходя из своей христианской совести. Плюс к этому, одна из заповедей, которая дана каждому христианину, свидетельствовать о Христе, свидетельствовать о своем уповании. И реализуя эту заповедь через средства массовой информации, мы должны, с одной стороны, ответить каждому о нашем уповании, с другой стороны, предложить человеку рыбу, а не змею. Мы должны в данном случае быть чрезвычайно осторожными, чтобы не дать людям повода уличить нас во лжи, не дать людям повода проявлением своих эмоций, агрессии, может быть, не самых высоких человеческих качеств, обвинить в этом христианство, обвинить в этом церковь. Поэтому неоднократно в наших дискуссиях звучало слово «ответственность». Ответственность во всем, какие в любом действии, которое проявляет и журналист, и участник социальных средств массовой информации, или как это, социальные сети, все должны быть ответственны. Ответственны и перед самим собой, перед обществом и, конечно, перед Богом.
Спасибо. Сегодня на встрече группы «Церкви в Европе» мы беседовали с архимандритом Филаретом Буреком, заместителем председателя отдела внешних церковных связей. Отец Филарет, я очень признателен за эту беседу. Я надеюсь, что нашим слушателям многое стало понятно в тех механизмах, которые происходят в Европе, которые заставляют нас ужасаться. И спасибо вам за те пасторские рекомендации, которые вы нам дали. Против этих советов, ну, сказать нечего. Спасибо вам большое.
Спасибо вам.
Вы слушали беседу директора радио «Радонеж» Евгения Никифорова с архимандритом Филаретом Булековым, заместителем председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата.
В эфире цикл передач «Семейная жизнь ветхозаветных патриархов». У нашего микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Господь, Бог неба, который взял меня из дома отца моего и из земли рождения моего, который говорил мне и который клялся мне, говоря: «Потомству твоему дам сию землю». Он пошлет ангела своего пред тобою, и ты возьмешь жену сыну моему оттуда. Ангел лица Божия. Кто это? Это Сын Божий, Господь наш Иисус Христос. Есть так называемая лицевая Библия. Это Библия в очень древних таких иллюстрациях. И там, когда иллюстрируется, что Господь беседует с Адамом и Евой в раю, мы видим изображение Сына Божия, Господа нашего Иисуса Христа. И во всех ответственных случаях, когда Господь собеседует с кем-либо, мы видим изображение Сына Божия, Господа Иисуса Христа. Почему? Потому что второе лицо Святой Троицы – это Божественный Логос. И ангел лица Божия – это его сын. Почему он называется ангел лица Божия? потому что сказано в Евангелии от Иоанна, Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил, что Он явил? Он явил образ Бога Отца. Он показал истинные намерения своего Отца Небесного. И когда один из апостолов спрашивал Иисуса Христа, покажи нам Отца, и будет для нас довольно. На что Сын Божий ответил, сколько я с вами, и ты не видишь? То есть, в действительности, вот из Израиля кто выводил народ Божий? Опять же, Божественный Логос вел их, второе лицо Святой Троицы. И поэтому и сказано в Новом Завете, что Дух Христов издревле говорил в пророках. Дух Христов издревле говорил в пророках. И также сказано в Новом Завете, многоразлично и многообразно Божественный Логос проявлял себя. То есть не было Бога воплощения, но Дух Христов, Божественный Логос, он общался с людьми. И вот Авраам говорит, что Элиазар не должен бояться, что Господь пошлет ангела своего пред ним, и он возьмет жену его сыну. Если же не захочет, дальше Авраам говорит, если же не захочет женщина идти с тобою, ты будешь свободен от всей клятвы моей, только сына моего не возвращай туда. Авраам сам убежал из этого Ура Халдейского. Он спасся из этой огненной печи, Ур Халдейский, Халдейский огонь, так переводится название того места, где он жил. Если же не захочешь женщина идти с тобой, ты будешь свободен от всей клятвы моей, только сына моего не возвращай туда. И положил раб руку свою под стегна Авраама, господина своего, и клялся ему всем. И взял раб из верблюдов господина своего 10 верблюдов и пошел. В руках у него были также всякие сокровища господина его. Он встал и пошел в Месопотамию, в город Нахора. Итак, Элиазер, по истолкованию Александрийской школы, это Дух Святой, который посылается от Отца Небесного, чтобы находить верующих, которые будут составлять церковь, невесту Иисуса Христа. Елиазер едет на верблюде, и невесту будет вывозить на верблюде. А у верблюда, как известно, два горба. И Александрийская школа объясняет это обстоятельство следующим образом. Два горба символизируют Ветхий и Новый Завет. И церковь, она опирается и на Ветхий, и на Новый Завет. Здесь говорится о том, что 10 верблюдов. Число 10 свидетельствует о том, что церковь ревниво относится к исполнению Божьих заповедей. И сказано, что у него были также всякие сокровища. А ведь Дух Святой и есть сокровище благих и жизни подателю. Как в молитве к Духу Святому мы произносим такие слова. Он встал, Елиазер встал и пошел в Месопотамию в город Нахора. И оставил верблюда вне города у колодезя воды. Очень интересная деталь. Колодец с водою. В Библии очень часто какие-то события и в Ветхом, и в Новом Завете, они связаны с колодезем, тем или иным. Вспомните разговор Господа Иисуса Христа с самарянкой, когда у колодезя Иаковля Господь сидел, отдыхая. Колодец символизирует собою Слово Божие, чистую воду Слова Божия. В колодезе не мутная вода, чистая вода, в реке мутная вода, даже в ручье мутная вода, а вот в колодезе чистая вода. Если мы читаем известную книгу, которая называется «Моя жизнь во Христе», автор святой праведный отец наш Иоанн Кронштадтский, то батюшка Иоанн Кронштадтский пишет, что Слово Божие, Библия, это чистый источник воды. Писание святых отцов – это источник той же воды, но с участием человеческого духа. А наше Писание, пишет батюшка Иоанн Кронштадтский, это замутненный источник. Замутненный источник. То есть чистая вода в колодце – это символ Слова Божия. И церковь может быть сосватанной в лице отдельных своих членов для жениха небесного Христа, если мы углубляемся в Слово Божие. Ведь колодец копается глубоко, 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 и чем глубже, тем чище вода. То есть надо углубиться в познание Слова Божия. То есть вот все эти действия сватовства, они символичные, которые мы читаем. «И остановил верблюда вне города, у колодези воды под вечер, в то время, когда выходят женщины черпать воду». Опять свидетельство о том, что вне города. Почему вне города? Сын Божий был распят вне города. И церковь созидается кровью Сына Божия. И вот Елиазер молится. «Вот я стою у источника воды, и дочери жителей города выходят черпать воду. И девица, которой я скажу, наклони кувшин твой, я напьюсь, и которая скажет, пей, я и верблюдам твоим дам пить, вот та, которую ты назначил рабу твоему Исааку, и посему узнаю я, что ты творишь милость с господином моим». Здесь нам предлагается описание такой идеальной невесты, невесты Христовой, описание идеального члена церкви. Он не только сам несет на плечах кувшин полной воды, то есть этот человек не только сам наполнил свое сознание Словом Божиим, вода символизирует Слово Божие, он готов и с другими поделиться. Как сказано, вникай в себя и в Писание, занимайся всем самым постоянно, так ты спасешь и себя, и слушающих тебя. То есть напоишь этой водою живою и себя, и тех людей, которых тебе пошлет Господь. Еще не перестал он говорить, и вот вышла Ревека, которая родилась от Вавуила, сына Милки, жены Нахора, брата Авраамова, и кувшин ее на плечах ее. Девица была прекрасна видом, дева, которой не познал муж. Она сошла к источнику, наполнила кувшин свой и пошла вверх. Вот этот текст очень важный. Это 24 глава книги Бытия, 16 стих. Здесь слово «дева» по-еврейски «алма». «Алма». Здесь сказано, девица была прекрасна видом, дева, то есть «алма», который не познал муж. Она сошла к источнику, наполнила кувшин свой, пошла вверх. Почему для нас важно это слово «алма»? Потому что оно встречается у пророка Исаии, когда он говорит, «Се дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил». А евреи спорят и говорят, «Нет, алма – это женщина, надо переводить «молодая женщина». Мы отвечаем евреям, а в чем тогда знамение, если женщина родила? Женщины рожают. Знамение в том, что именно дева родила. А вот здесь четко говорится о том, что Ревека – это та, которая не познала мужа. И она называется Алмой, тем же самым словом, как и в пророчестве Исаии, в пророчестве о Деве Марии.
Вы слушали передачу из цикла «Семейная жизнь ветхозаветных патриархов». У нашего микрофона был протоиерей Олег Стеняев.